Хвала и благодарность будет принесена Господу, что мы имеем в нас эту надежду и уверенность, так как Бог дал обещание, поэтому мы все можем положиться на это. Если бы дал это обещание Магомед или кто-нибудь другой, тогда бы мы могли бы себя похоронить вместе с ними. Но так как Бог дал обещание, поэтому мы можем в этом покоиться и знаем, что тот день придет. Нету ничего уверенней, чем возвращение Господа. И никого увереннее, чем те, которые Его ожидают. И как оно написано у Тимофея, которые возлюбили Его явление. Есть такие люди, которые возлюбили Его явление, не только Его, но которые тоскуют по тому, чтобы с Ним соединиться. Такими людьми мы должны стать. Если жить это еще не так, тогда оно должно быстренько произойти. Чтобы оно так было, вы ведь знаете все это слово из Тимофея, где Павел сказал, что Господь в тот день даст корону или же венец не только ему, но также и всем тем, которые возлюбили явление Господа. Кто из нас может это сказать? Кто может это так сказать сегодня вечером? Чтоб мы не просто только любили Господа, но чтобы возлюбили Его явление. Чтобы нам это что-то значило, чтобы это внутри нас так охватило. И здесь написано во втором послании к Тимофею, в 4 главе, с 8 стиха. «Отныне лежит готовый для меня победный венец праведности, который даст мне Господь, справедливый судья, в тот день. И не только мне, но и вообще всем, которые возлюбили явление Его». Это такие люди, которые также и готовы, которые внутри ожидают этого с глубокой радостью. И чем больше мы по наружности попадаем в притеснение, и чем больше стонем, тем сильнее мы с Богом становимся связанными. Чем больше мы отрываемся от земли, тем глубже мы соединяемся и связываемся с Богом. Кто еще по-земному имеет так здесь свои корни, у того, конечно же, в духовном их нету. Но кто их вырвал из земных вещей, тот может их закрепить в Боге. Какая же привилегия? Я сегодня с собой принес проповедь брата Бранхама, которая называется «Узник Иисуса Христа». И я прочитал только несколько страниц, и эта проповедь мне многое что сказала. Прежде чем мы прочитаем некоторые отрывки, то я хотел бы узнать, кто уже находился в заключении. Это ведь всегда так легко в теории философствовать и тоже о вере. Но как действительно выглядит это в реальности, ведь это ж никто не знает, если он только не прошел это. И есть ведь достаточно людей, которые слышали о русских или китайских заключениях, и каково было этим людям, и так жить было, как у немецких узников. Но если бы спросить этих людей, которые проходили через все это, у которых действительно были отняты все права, которые были узниками. Я видел пленных, я видел русских пленных, я приносил им хлеб. Они были огорожены забором, а сверху еще была колючая проволока, а снизу простая проволока. Но у этих людей не было больше никакого права. Они были на чужой земле. И с ними можно было делать, что хотел. Победитель имел над ними власть. И если же мы стали узниками Господа, и Он победил нас и нашу жизнь, тогда Он имеет право говорить. Тогда мы являемся узниками Иисуса Христа. Не тогда, когда мы бегаем свободно и философствуем о плене или о жизни с Иисусом, а ведем собственную жизнь, но только тогда, когда все эти вещи действительно в нашей жизни станут Божьей реальностью. Только тогда наше свидетельство будет соответствовать со Словом Божьим. И тоже эта мысль здесь, которую выражает Павел, что Господь, праведный судья, даст мне в тот день корону или же венец праведности, и не только мне, но и вообще всем, которые возлюбили явление Его. Не только апостолы и пророки будут коронованы, не только мужи Божьи, но все, которые поверили их свидетельству. И они тогда будут распределены по категориям. Вы ведь знаете то место Писания и изречение нашего Господа. Кто примет пророка, потому что он пророк, тот получит награду пророка. Ведь не надо обязательно быть пророком или апостолом, чтобы получить однажды награду. Но нужно распознать перед Богом, что Бог послал апостолов и пророков. И нужно ведь принять Божье послание, которое они принесли, и от сердца любить Господа, который их послал, и таким образом ожидать Его явления. Таких людей еще не так много, которые следуют за всем тем, что требует Господь. Но мы на пути туда. Брат Шмидт прочитал уже драгоценное слово, и каждый стих, каждая строка, каждая мысль, они драгоценны. Но меня коснулся этот один стих, и это 18 стих из 2 Петра, 1 главы. Этот голос мы слышали, прозвучавшим с неба, когда были с ним на святой горе. Это не только так было, что Господь им что-то сказал, но они видели, они слышали, они участвовали там, когда Бог производил вещи. Сегодня мы живем с Господом. И если же мы с Ним живем, с Ним ходим, если исходит Его Слово к нам, если мы действительно находимся в Царстве Божьем, тогда ведь мы должны быть свидетелями того, что Бог делает сегодня. Не должны быть свидетелями того, что находится в прошлом. Это видели уже другие. Это слышали уже другие. Мы живем сегодня. Мы должны слышать то, что Дух говорит общинам сегодня. И мы должны это пережить и получить. Для меня это имеет высокую цену. Не только чтобы быть проповедником Слова, но чтобы присутствие Божье, свидетельство Божье, разговор Божий, слава Божья, чтобы все это можно было увидеть, услышать и пережить. В то время, когда Бог себя открывает на земле и возвещает о себе. И потом еще добавляется такая мысль в 19 стихе. «И тем тверже пребывает у нас ныне пророческое слово, которое мы имеем». Обе вещи принадлежат вместе. Кто имеет пророческое слово, тот будет находиться в связи с Богом, который проговорил это и открыл это. Если я с вами говорю, тогда я ведь имею общение с вами. Тогда ведь есть связь. А если Бог говорит с нами, тогда ведь Он имеет общение с нами. Тогда ведь существует связь. И из этой связи с Богом появляются или выходят ведь все эти переживания, которые мы с Богом делаем. Здесь, в этой проповеди, брат Бранхам дает такой прообраз. Я это сейчас прочитаю, так как оно вошло в мое сердце. И там говорится о том, что слава Божья сошла. И текст для этой проповеди был взят из послания к Филимону. Здесь только одна единственная глава. И здесь написано к Филимону, в первом стихе, «Я, Павел, пленник или узник Христа Иисуса и брат Тимофей, посылаем возлюбленному Филимону, сотруднику нашему». Наш привет, где-то здесь оно должно быть написано. Здесь мы имеем такую мысль, которую я уже выразил. Павел, узник Христа Иисуса. Он был взят в плен. И он был поставлен под послушание воли Божьей. Был вырван из того, что он прежде знал, чему он был научен, и был введен в откровение Божье, в волю Божью, и таким образом он стал пленником или узником Иисуса Христа. Господь, который его искупил, который его позвал, который поставил его на служение, только он один мог управлять им. И потом написано в 4 стихе, «Я благодарю Бога моего всегда, как только вспоминаю о тебе в молитвах моих. Ибо я слышу, какую любовь и какую веру ты доказываешь на деле по отношению к Господу Иисусу и ко всем святым, чтобы из твоей веры подтвердилась действенной взрослая, общественно полезная деятельность в познании всего доброго, которая находится в нас во Христе. Да, за великую радость и обильное утешение я благодарен твоей любви, потому что сердца святых были утешены тобою, возлюбленный брат». Молодой человек, не какой-нибудь дедушка или какой-нибудь мужчина с большим жизненным опытом, но молодой человек посвящает свою жизнь Богу. И об этом молодом человеке можно уже сразу было сказать, как мы только что прочитали, что даже Павел был ободрен, и что сердца святых были утешены через то, что Господь смог произвести в этом молодом человеке. Чего сегодня хочет Бог? Чего Он ищет сегодня? молодых мужчин, молодых женщин, нас всех, мы, которые находимся сегодня здесь. И большинство из нас ведь уже почти что прожили свою жизнь. Итак, Господь хочет нас побудить или подтолкнуть, чтобы мы остаток жизни прожили для Него, чтобы мы стали Его узниками, и чтобы мы подняли вверх наши руки. И я ведь здесь уже говорил, что у меня есть просто великая привилегия в моей жизни, что я мог пережить войну и также плен. И я видел, как генералы с 4 звездочками поднимали свои руки вверх. Я ведь видел, что когда сдаются, это обозначает поднимать руки вверх. И ремень снимали. Там больше не было никаких приветствий, но там было по стойке смирно, руки вверх. И так идешь в плен. И тогда уже отправляешься туда, куда не хочешь. Мы все должны научиться и должны понять, что это значит. Итак, не живу больше я, но Христос живет во мне. Если мы еще живем, тогда Он не может жить. Если Он живет, тогда мы больше не можем жить. Или жить мы мыслим собственными мыслями и идем по собственной воле, или жить мы готовы, чтобы исполнять волю Божью, чтобы Он мог своей жизнью жить здесь в нас. И как уже прежде об этом говорили, чтобы только философствовать о всех этих вещах, это не приведет нас к цели. Но только когда все эти вещи станут реальностью, да, за великую радость и обильное утешение я благодарен Твоей любви, потому что сердца святых были утешены Тобою, возлюбленный брат. Это я желаю всем нашим молодым братьям от всего сердца, чтобы вам было выставлено это свидетельство. В мои молодые годы кто-то наверняка тоже мог сказать, он ободрил наши сердца через слово или через свое свидетельство. Я желаю вам от всего сердца, чтобы можно было сказать, мы были благословлены, этот молодой брат засвидетельствовал, мы были через это укреплены в вере. Итак, давайте жить. Некоторые вещи прочитаем из этой проповеди, которые нам, конечно же, будут драгоценными. Здесь говорится, вы отражаете свет откуда-нибудь. Если вы христианин, то это ваша тень, которая только доказывает то, что есть где-то жизнь, где вы не сможете больше умереть, так как эта жизнь имеет в себе смерть. Эта земная жизнь, она имеет в себе смерть от первого вздоха. Итак, людям было определено жить, а потом умереть, а потом суд. Евреям 9 глава, 27 стих. Эта земная жизнь имеет в себе смерть. Но Господь пришел в эту земную жизнь, чтобы забрать власть у смерти и чтобы вынуть из этой жизни жало смерти, так как Бог даровал нам вечную жизнь. И в ней больше нету никакой смерти, да будет прославлено имя Господа. И этим навсегда был наведен порядок, и на этом все. В Божьей жизни нету больше никакой смерти. И дальше здесь написано. Посмотрите, это тень. Так как вы являетесь живыми, движущимися существами. Со всеми качествами вы можете думать, вы можете видеть, вы можете двигаться, вы можете говорить. Есть 5 чувств тела. И все же у вас есть что-то, где вы должны умереть. и есть только много печалей. И вы знаете, что может быть только одно отражение, так как жизнь и смерть в этом смешана. В этом теле, в этой земной жизни, да. Но потом тогда этого не будет. Здесь есть страдания, здесь есть боли, здесь есть слезы, здесь есть печаль, и здесь есть нужды. А в конце потом смерть. И в нынешнее время я часто размышлял о жизни и смерти. И оно действительно так. Кто жил без Бога, того жизнь не имела никакой ценности, чтобы ее прожить. Что может мир предложить? И если даже посмотреть по-земному, ведь все то, что выглядит как бы сладким, ведь после этого все равно жить остается какая-то горечь. И здесь говорится дальше. Если мы стали светом, если жить наша жизнь соответствует с дневным светом, тогда мы ходим во свете. Не так, чтобы только стал свет, но озарение ведь нас коснулось, чтобы мы могли ходить в согласии со Словом, которое предназначено на это время. И тогда мы дети света, и мы тогда больше не притыкаемся, потому что мы на основании слова видим, куда мы идем. И дальше здесь говорится, мы видим, что так точно, как Святой Дух отражает свет и жизнь, а смерть здесь отражает тьму перед Богом. Итак, Святой Дух, из Него выходит свет и жизнь, а из смерти выходит тьма. И здесь говорит брат Бранхам, злой дух, он темный. Так оно и есть. Как будто ваша жизнь омрачена. Злой дух, он темный. И мы знаем, что он делает все во тьме, потому что он сам есть тьма. Бог есть свет. И кто последует за ним, тот не останется во тьме, но будет иметь свет жизни. Не только в словах. Сколько же евангелистов и проповедников возвещали это слово? И оно не исполнилось в них. Бог хочет, чтобы каждое слово исполнилось в нас. Теперь подходит что-то, что касается переживания, которое меня побудило. Примерно неделю назад мы рассылали магнитофонные ленты по всему миру. И 7 печатей проникли до самого дальнего острова на Ямайке, где я там занимался уже миссионерской работой. Там, за голубыми горами, там все очень примитивно. И там у тех туземцев есть старый граммофон, который нужно еще заводить вручную. И каждые несколько... Ну да, вы знаете эти вещи. И у этой группы такой магнитофон играл на батарейке, вроде на 6-вольтной или какой-то другой. И все они сидели вместе, как и мы сегодня здесь. И они прослушивали эти печати. Так оно вроде было. И когда я там говорил, они увидели, как в комнату вошел тот же самый огненный столб. Переместился туда, где стоял магнитофон, и навис над ним. А они пошли, взяли фотоаппарат и сфотографировали его. в точности тот же самый нависал прямо там над ним. Теперь нам его увеличат, чтобы повесить его вон туда, на доску объявлений, чтобы вы смогли увидеть его. И мне просто нужно было поразмыслить об этом, что эти простые люди так верили от сердца, и они внутри были связаны с Богом, так что Он таким образом сошел вниз и мог себя подтвердить таким образом. Мы же слышим мощные вещи, но мы даже не охвачены. Мы даже не побуждены. Мы не увлечены этими вещами. Мы слушаем и слушаем все заново, без того, чтобы у Бога была возможность, чтобы все это можно было повторить. Это не было так, что люди об этом молились. Это произошло, потому что они собрались перед Богом в страхе с почтением. И, может быть, какая-то старая бабушка сказала: «Господь, Ты можешь прийти в нашу среду так, как Ты это делал, когда проповедовалось об этих печатях». Кто знает, как оно было? И тогда Господь исполнил желание и тоску этих людей. И ведь самое убедительное в этом повествовании заключается в том, что принесли фотоаппарат, и что это можно было заснять, так что это можно было потом прикрепить на доску объявлений. Не так, чтобы мы искали эти вещи. Бог оставляет для себя те вещи, которые Он хочет исполнить, но не то, что мы хотим. Это мы все знаем. И мы ведь уже вышли из детского состояния. Хотя, если я подумаю о послании к евреям 6 главы, где Павел сказал, что мы больше не являемся детьми, которые пьют молоко, но мы должны принимать твердую пищу. Но иногда мы еще захлебываемся, когда мы пьем молоко. И тогда вопрос заключается в том, как же мы хотим принимать твердую пищу. И я кое-что заметил, что народ израильский, в принципе, имел славное путешествие вплоть до того пункта, покамись нужно было перейти в обетованную землю. Прежде Бог ведь прокладывал все пути и все выравнивал, и они шли, и если бы они не оставались в неверии, тогда бы они достигли бы цели. Но когда подошло к делу, так что им нужно было переходить в обетованную землю, то те 10 человек выразили ясным образом, что они не верили, и они увлекли за собой других, и также привели их в неверие. Но двое были готовы, чтобы верить. Знаете что? Когда понимаешь, что хочет Бог, тогда мы должны встать перед заданием Божьим. Иногда мы стреляем мимо, но ведь тогда же мы не бросаем все, но мы продолжаем дальше. И каждый из нас, кто уже играл в футбол, он знает в точности, что каждый нападающий бил мяч намного больше мимо ворот, чем в ворота. Но те, которые были мимо, их никогда не засчитывали. Никогда. Я еще никого не слышал, кто бы считал эти удары, которые были мимо. Ведь нету таких дурных людей на земле. И все те люди, которые следят за игрой, они ведь не засчитывают те удары, которые проходят мимо, но они кричат, восклицают и радуются, когда, да, забивают гол. Тогда они имеют право, чтобы сказать: «Итак, сегодня забили 3 гола». И знаете, что еще происходит? Ведь это ж мы все пережили. И так как я всегда мог уже хорошо бегать с детства, и иногда у меня была такая прекрасная роль, и кто действительно прикладывает все усилия, тот тогда попадает на скамейку штрафников. И тогда его еще освистывают. Но кто является только зрителем, тот никогда не попадает на скамейку штрафника. С ним никто не сидит слева и справа, и его никогда не освистывают. Они все могут быть зрителями. Почему же я говорю о всех этих вещах? Чтобы вспомнить о спорте? Конечно же, нет. Мы находимся в Божьей битве. И если даже иногда нападает дьявол, и бывают удары мимо, тогда ведь мы не принимаем в счет эти вещи, потому что Бог их также не считает. У Бога входят в счет только те вещи, которые попадают в точку. И тренировки или практика делают ведь совершенным. Что вы думаете, как же потом будет прекрасно в конце? Но мы ведь просто находимся посреди этой игры. И мы не готовы, чтобы бросать все. Но мы хотим продолжать дальше с Богом, и мы не можем по-другому. Как только, чтобы встать перед Господом и перед этим великим заданием. И здесь говорится дальше. Мы так благодарны за благодать Божью, которая вела нас в Его присутствие в эти дни. Так вот, мы благодарны за многие вещи. Да, за все то, что приходит от Бога, мы благодарны. И только это входит в счет. Все ведь другое не засчитывается. Господь ведь сказал однажды, что дети этого мира, они намного умнее, чем дети царства. И оно действительно так. Но есть еще Божья мудрость, и ее мы должны принимать. И мы должны присутствовать там, когда Он ее раздает. И здесь говорится дальше. Так вот, на вечернем молитвенном собрании по средам это просто короткое собрание, где мы собираемся вместе на молитву, как оно у нас бывает, и общаемся вместе. Иногда я считаю, что одно из основных препятствий в наши дни, как я убедился, это недостаток искренности в том, чему мы верим. Если бы Бог в одни Джона Веслия в те дни совершил бы то, что он совершил в наши дни, что бы это произвело? И потом он продолжает здесь дальше и говорит, что было бы в одни Мартина Лютера, и так далее, и так далее. И он делает дальше эти сравнения. Господь Бог сошел в огненном столпе, и Он обязывающе говорил с нами. И Он нам открыл тайны Своего Слова и Своей воли. И все равно жить. Есть достаточно таких людей, которые проходят мимо этого, и которые верят в то, чему они уже всегда верили. Почему жить? Слава Божья сошла. Потому что люди были собраны в присутствии Божьем со страхом и трепетом, не с боязливостью, но были собраны в присутствии Господа в страхе с почтением и верили искренне в то, что где двое или трое собраны во имя Господа, там и Он посреди них. И здесь брат Бранхам излагает дальше. Так вот, я хочу взять из первого стиха всего одно или два слова. «Я, Павел, узник Иисуса Христа». Так вот, если Господу будет угодно, то я хочу взять сегодня вечером этот текст «Узник». И дайте мне полностью прочитать этот короткий отрезок. Так вот, трудно себе представить, чтобы Павел считал себя узником. Человек, рожденный свободным, наполненный Святым Духом, и тем не менее, он называет себя узником. И вот мы узнаем, когда он обращается к Коринфянам, там говорится так: «Павел – апостол Иисуса Христа». А в другой раз он говорит: «Павел – раб Иисуса Христа, волею Божью». Когда же он обращается к Тимофею и к другим, или когда он пишет здесь к Филимону, он говорит: «Павел – узник Иисуса Христа». Я хотел бы в какой-нибудь вечер поговорить о Павле как о апостоле, и также о Павле как о рабе. Но сейчас, сегодня вечером, я буду говорить о Павле как о узнике. И мне понадобилось бы много часов, чтобы можно было досконально рассмотреть одну из этих тем. Но сегодня вечером я буду говорить о Павле как о узнике. Итак, хорошо. Не только Павел, но я, брат Франк, и ты, брат, и ты, сестра, мы все должны понять сегодня, что мы вместо Павла должны внести наши имена. Что бы нам помогло, если бы Павел был рабом Божьим, был узником Иисуса Христа и был готов встретиться с Господом, и возлюбил Его явление, и был водим Святым Духом, и был введен во всякую истину, если бы все эти вещи для нас были бы только наглядным уроком. Но мы бы не смогли бы внести туда наши имена, чтобы и те вещи, которые нам через Слово были открыты, чтобы они могли стать реальностью. Сколько из нас этого действительно ожидают? Сколько из нас не только молятся об этом, но рассчитывают на то, что это произойдет? Сколько из нас находятся в святом недовольстве, что это до сих пор еще не произошло? Мы ведь не хотим быть неблагодарными, но все равно же, я думаю, что здоровое недовольство, оно к месту, что Бог еще не смог прийти к своему праву. И если мы придем туда, что мы сможем сказать: «Господь, мы не можем больше по-другому, если только Ты не подтвердишь себя в нашей среде, как воскресший, как тот же самый вчера, сегодня и во веки вечные». Тогда ведь это должно произойти. Тогда это произойдет. И теперь идет: «Не судите о своей жизни по тому, сколько у вас силы совершать чудеса». И мы не судим о себе по тому, сколько у нас есть знания о Слове, но всегда судите о себе так, где вы будете заглядывать в себя и где вы будете проводить инвентаризацию. Какого рода плод ваша теперешняя жизнь приносит на данный момент? По их плодам вы должны их распознать. Не по дарам и не по заданиям, и не в том, что мы можем с собой принести, но в том, что как плод может выйти из нашей духовной жизни, которая нам дарована Богом, да, которая может расти. Давайте жить, уделим для этого немножко времени и произведем эту инвентаризацию. Я ведь ее тоже должен делать. Какой плод Дух Божий смог произвести в нас? К Галатам в 5 главе перечисляются 9 духовных плодов. И вопрос заключается в том, могут ли они у нас расти? Могут ли они проявиться? Или же еще ничего не взошло? Ведь в нашей жизни должно это взойти. Если оно не взойдет, тогда оно не может расти. А все, что не растет, то не может прийти к зрелости. Так как мы знаем, что во время жатвы все должно быть зрелым. И тогда мы себя сейчас спрашиваем со всей серьезностью, смогли ли взойти все эти Божьи вещи, не говоря о том, чтобы они пришли к зрелости, так как об этом мы всегда можем спросить. Но ведь только, конечно же, в конце, но не в самом начале. Сначала ведь должно быть посеяно семя. И этот посев или же семя не должно ведь упасть посреди терней или на каменистую почву, или у дороги, где оно будет раздавлено. Но оно должно пасть в добрую почву сердца. Там семя должно быть посеяно. И тогда оно должно взойти. Но тогда ведь все тернии и все то, что приносит печаль, и это мы все должны себе сказать, я в первую очередь, и наш Господь ведь дает это в притчах, наверное, в 13 главе из Матфея, что даже жизненные заботы могут прийти и заглушить или покрыть это семя. И разве мы не распознали все это, что когда мы говорим о тех вещах, которые дал Бог, и радуемся в этом, и думаем позитивно об этом, тогда мы здоровы. Но когда мы занимаемся негативными вещами и всеми другими вещами, тогда мы становимся больными и удрученными. И так оно у нас у всех или нет? Разве вы тоже еще не все люди? Конечно же. Наши ведь чувства одинаковы. Но теперь мы должны распознать, что нам приносит ущерб, а что нам помогает, что нас удерживает, а что нам дает новый толчок, что нас отделяет от Бога и что нам дает с Ним вместе дальше продвигаться. Мы должны быть достаточно реальными и должны друг другу сказать, что все то, что нас удерживает, это нас парализует и не дает нам так в вере следовать за Господом. Ведь это ж не может все приходить от Него, так как все то, что приходит от Него, оно ведет снова к Нему. Оно созидает и укрепляет нас в вере и в нашей духовной жизни. Итак, мы должны сделать инвентаризацию и должны увидеть, какой плод выходит в нашей жизни. Господь хочет, чтобы этот плод действительно вскоре можно было увидеть. И здесь говорится дальше. И как я уже недавно проповедовал в собрании предпринимателей в Финиксе, штат Аризона, об отражении Иисуса, которое отражает христианскую жизнь. Итак, наш Господь должен себя снова отразить через нашу жизнь. И тогда там не поможет никакая теория и также никакой добрый совет или какое-то предложение, но там поможет только одно, чтобы мы распознали волю Божью и были готовы ее исполнить. И дальше здесь написано. «Поэтому я сказал, что мы тоже что-то отражаем. Посмотрите, наша жизнь отражается. Итак, если бы мы жили в одни Ноя, на чью бы мы встали сторону? На какую бы мы встали сторону в те дни, когда жил Ной? И потом он здесь перечисляет кое-какие вещи и перечисляет дальше. На какую сторону мы бы встали? В дни Моисея, Авраама и кто бы ни были эти пророки, вплоть до Иоанна Крестителя, а потом нашего Господа, потом апостолов и вплоть до наших времен. Что же является особенным в Божьем послании? Это учение или познание? Нет. Особенное в эти дни посреди народа Божьего заключается в том, что Господь нас поставил на последнюю позицию в Своем Царстве. И нам, согласно обетованию Своего Слова, показал, что должно произойти в это время. И мы находимся посреди исполнения всех этих вещей, которые Бог обетовал и которые Он сейчас исполняет. Различие между теми, которые следуют за Господом, и теми, которые за Ним не следуют, заключается просто в том, что одни не готовы, чтобы идти с Господом согласно откровению Его Слова и Его воли, и чтобы находиться в согласии с Его Словом и с Его волей вплоть до самого конца. Сегодня жить недостаточно, чтобы быть в согласии только с тем, что было 300 или 400 лет, или 30 или 40 лет назад, но чтобы быть в согласии с тем, что Бог делает сегодня. И с этим мы должны быть в согласии. И чтобы быть еще яснее, ведь есть достаточно людей, которые ссылаются на брата Бранхама, и они идут во все направления, только не в то направление, в которое он шел. И они говорят все возможное, но только не то, что он сказал. И я вам уже здесь говорил об этом. Я ведь в Сингапуре имел разговор с одним человеком, который думал о себе так много, и я не знаю до сегодняшнего дня, почему. Но так оно было. И он сказал: «Брат Франк, я буду писать о теме, я напишу об этом в брошюре». И я сказал: «Брат, что же ты хочешь писать?» Да, он сказал, я хочу писать, и я хочу изложить все эти вещи. И я сказал: «Разве ты не веришь, что брат Бранхам ведь ясно разъяснил уже все эти вещи?» А он сказал: «Нет, там есть только недоразумения, и их нужно убрать». И я потом все же получил его брошюру и ее прочитал. Я улыбаюсь сейчас, но об этом можно плакать. Кто такой я, или ты, или кто-нибудь другой? Чтобы мы захотели сесть и начали бы писать и философствовать о какой-то теме, о которой Бог даровал ясность, и которая остается скрыта для тех, которые в окоченелости своего сердца держатся за предания и не могут себя привести на новую позицию в Царстве Божьем. И там было написано столько много оскорбительных вещей, так что это просто невозможно, чтобы брать вообще в уста эти вещи. Но что я хочу этим сказать? Люди возвещают послание, но так как принес это пророк, оно не было правильно. Итак, это нужно все правильно поставить на свои места. Нет, этим никто не пройдет у Бога. Ведь Бог для этого послал пророка, чтобы тебя и меня, и всех других, кто хочет устоять перед Богом, привести в порядок или же нет? Хотим ли мы Бога привести в порядок? Хотим ли мы привести Его пророка в порядок? Или же мы для того находимся здесь, чтобы Бог привел нас в порядок через Свое открытое Слово и через Святого Духа смог нас ввести во всякую истину? Здесь написано, на какую сторону вы стали бы. Так вот, не говорите, и потом идет многоточие, что ваша жизнь, которую вы сейчас ведете, уже сейчас в точности отражает то, что вы сделали бы тогда. Потому что так или иначе вами владеет тот же самый Дух. Если вы сейчас принимаете их сторону, вы и тогда бы так поступили, потому что тот же Дух, который в вас сейчас, был в людях тогда. В это мы верим от всего сердца. Все, в которых Дух Божий действительно находился, они становились на сторону Божью, и этим становились на сторону тех, через которых выходило Слово Божье. И этим они не становились на сторону человека. Оно, может быть, так выглядело, но они, в принципе, стояли на стороне Бога, который только говорил через людей. И дальше здесь говорится, Он переходит с одного человека на другого. Таким образом, тот самый Дух, который был на Илии, сошел на Елисея. Что же это было? Этот человек верил от всего сердца, что этот муж был посланный Богом. А позже на него даже сошла двойная мера. Подумайте сейчас о той разнице между Елисеем и Гиезией, когда пришел Нейман из Сирии, из Дамаска, чтобы поговорить с Илией. Я думаю, это был Илия или жить уже Елисей. Да, конечно же, это был Елисей, конечно же, это был Елисей. И он сказал ему такие слова, если я помню хорошо еще эту историю, передай ему, чтобы он 7 раз окунулся в Иордане, и тогда он будет освобожден от своей проказы и будет чистым. И когда этот человек услышал об этом, он обозлился, и он сказал, «Эта грязная река здесь, у нас ведь есть чистые воды, и там я могу искупаться». И потом, вроде бы, мужи сказали, которые находились с ним, они сказали, «Если бы Бог от тебя что-то потребовал трудного, тогда бы ты это сделал. Почему же ты сейчас не сделаешь это? Исполни ведь это легкое дело». И окунись 7 раз в Иордане. И вот, он это сделал. И когда он 7-й раз поднялся, то его кожа была как у маленького ребенка. Так оно написано в Библии. Полностью был очищен. Да, что же его очистило? Это грязная вода в Иордане? Конечно же, нет. Слово Господня изошло. И уже тогда это произошло. Но знаете, что еще произошло? Гиезия, он сам в себе подумал, когда этот человек уже далеко уехал, он подумал, этот раб, он вообще ничего не взял с собой. Я побегу за ним и скажу, что там будет праздник, и мне нужны праздничные одежды и так далее. И это он сделал. И что же потом произошло? Что произошло? Он возвращается к мужу Божьему, и тот его спрашивает, где ты был? И он сказал, не говори много, я следил за тобой. Ты побежал за ним. Почему ты это сделал? И тогда он сказал, проказа Неймана, она сейчас на тебе. И потом он ушел с этой проказой. И тогда мы замечаем, что в Царстве Божьем нельзя делать никакой торговли. Но все, что происходит, оно происходит по милости с теми и в тех, и через тех, которые Богом были для этого предназначены. И там никто не может прийти и поднять свою руку, иначе может случиться так, что на них сойдет то, чего они не желают. Ведь в Слове Божьем есть столько много уроков, и здесь говорится, «О, это должно было быть чем-то ошеломляющим для этого человека, что в точности то, к чему он стремился, оно одновременно его преследовало». И мы сейчас здесь читаем уже о Савле из Тарса. Он хотел ведь так от сердца служить Богу. Он был так убежден в том, что он делает. И вот, то, что Бог делал в те дни, он ведь это так сильно преследовал. И поэтому здесь это изречение, то, что он намеревался сделать, и именно Богу от сердца служить, и чтобы приносить в Царство Божье и исполнять волю Божью, это он все наоборот разрушил. И вдруг, внезапно приходит оборот. Господь ему является во свете, в огненном столпе. И тогда вся ученость Гамалиила подошла к концу, и он был научен Богом. Он потом отправился в пустыню Аравии, и он там оставался 3 или 3,5 года, а потом он возвратился. Был научен Богом. И знаете что? Если жить уже этот человек, и я читал это слово еще сегодня, и я просто подумал, что это подошло бы к вестнику миссии, если уже этот муж Божий здесь говорит в 1 Коринфянам, в 14 главе, в 37 стихе, это, наверное, было в 37-м, мне нужно коротко посмотреть. Да, 37 стих. И здесь написано, «Если жить кто считает себя за пророка или за духовно одаренного, то он должен распознать, что то, что я пишу вам здесь, есть заповедь Господня». Ведь никому ничего не поможет просто сказать, «Я помазан Духом, и я одарен, и я пророк». Если жить он является пророком, и если действительно помазание на нем, тогда он будет находиться в согласии с тем, что Бог сказал через своих рабов, пророков и апостолов, через то же самое помазание Святого Духа. И там уже сразу начинается с первой же темой, с темой, о божестве. Кто-то может сказать, ведь это ж все равно, так веришь или так. Нет, как раз таки нет. Одно правильное, а другое неправильное. И ведь нельзя сделать обе вещи правильными, как одно, так и другое. Нет. Все должно быть правильно. Вы ведь сами это знаете в точности, что... И этот пример, он не подходит сейчас сюда. Но кто верит в Бога, и, например, взять человеческое сравнение, и пусть Бог мне за это простит, но если вы имеете стол на трех ножках, и он стоит, как он должен стоять, и тогда вы имеете, по крайней мере, еще стол. Но если же вы перевернете все это дело на голову, тогда что у вас есть? Что у вас? Вообще ничего. Тогда у вас какая-то штуковина с тремя ножками. Ведь это же не так просто. Ведь нельзя просто сказать, что трое стали едиными. Нужно ведь просто сказать, что один истинный вечный Бог, Он открыл Себя как Отец, а потом в Сыне, а потом через Святого Духа. Ведь нельзя какое-то дело ставить на голову, а потом еще говорить, что это дело в порядке. Нет, оно больше не в порядке. И ведь ничего на него больше нельзя поставить. И ничего на нем не сделаешь, и не сможешь на нем поесть. Тогда не имеешь больше стол, но тогда имеешь какую-то штуковину с тремя ножками, которые смотрят вверх. Пусть Бог мне простит за этот пример. Но так оно и есть. И потом еще есть все же такие люди, которые говорят, почему же Бранхам приобретал себе столько много врагов? Разве ему не надо было все это оставить? Разве не должна была вечность все это рассудить? Нет! Бог должен был открыть истину. Бог должен был отделить свет от тьмы. Это должно было проявиться между теми, кто верит только разумом, а кто от сердца готов верить в то, что сказал Бог. Так как есть только две вещи в эти последние дни. Одни находятся под влиянием Христа, а другие под влиянием Антихриста. И в промежутке нету ничего. Большинство из людей хотят находиться в промежутке и хотят одновременно танцевать на двух свадьбах. Они хотят быть у Бога в небесах и, может быть, также одновременно у царей на земле. Нет, так не пойдет. Наш Бог проговорил ясно и четко, обязывающее для нас всех в эти дни. Кто это не слышит, тому Бог не открыл еще уразумение для Писания. С тем он еще даже не занялся, оно может еще прийти, но еще до сих пор не произошло. Если оно действительно произошло, тогда должно прийти библейское откровение по Писанию, Божье откровение, которое согласуется со всеми пророками и апостолами. Это каждому по отдельности должно быть даровано. По-другому оно не может быть. И вы видите, что происходит в этом мире. Антихрист околдовывает все человечество. И он говорит, и он имеет религиозные тексты. И в своих устах он имеет такие ключевые слова. И как Святое Писание говорит, что он одет в белом, как ангел света. И все падает перед его ногами. И что же брат Бранхам сказал в проповеди? Сатана хотел поклонения, он хотел прославления, он хотел возвыситься, он хотел быть подобным Богу, а потом он пал вниз. И потом он сказал, что с того времени он хотел людей на земле привести туда, чтобы они ему поклонялись. И он сказал, это происходит в последние дни, и в Антихристе воплощается сам Сатана под религиозной маской. И потом я должен еще верить в то, что он верит, и потом еще сказать, что он неправильный, а я правильный? Да, так ведь не пойдет. Если же люди верят в божество, как об этом учил Антихрист от самого начала, и потом они говорят, что он неправильный, а они правильные, если они крестят так, как он крестит, и используют ту же самую формулу, как и использует он, с каких пор две вещи, которые одинаковые, не являются больше одинаковыми? О, чтобы мы могли это охватить и могли серьезно принять эти вещи и сказать, «Боже мой, здесь не идет речь только о каких-то словах или о каких-то терминах. Здесь идет речь о том, чтобы в последние дни Божьи истины еще раз были поставлены на светильник. И если же недостает одной истины, тогда ведь недостает звена во всей цепи. И тогда уже когда-нибудь этого будет недостаточно. Итак, Бог хочет с нами продвигаться вперед и хочет нам даровать милости, чтобы мы могли распознать Его пути в эти дни. Разве брат Бранхам не мог идти тоже широким путем, со всеми другими вместе? Почему же ему надо было идти таким тернистым, крутым, узким путем? Разве люди ему не говорили, «Послушай-ка, научи нас лучше духовным дарам и о всех этих вещах», а он сказал, «Вы еще даже не поняли азбуку». И точно так же должно произойти с нами. Мы должны понять азбуку. Бог должен уметь положиться на нас. И мы должны от сердца верить, что Господь говорил через своих рабов и пророков. Если кто-нибудь думает, что он пророк, что он духовно одарен, и что у него есть помазание, тогда он должен принять к сердцу это слово, ибо муж Божий здесь говорит, если кто-то заявляет об этом, тогда он должен распознать, что здесь написано, это есть заповедь Господа. И они ведь уже тогда насмехались над Павлом. И они говорили, в своих письмах он говорит мощно, но в своей речи и в своих выступлениях он слабый. Что же это было? Люди тоже и тогда не поняли, что Бог говорил через него, и что спасительная история происходила в то время. Мы Господу благодарны, что мы в эти дни можем распознать, что Бог спасительную историю приводит к завершению, и что Он послал Своего раба и пророка, чтобы нас можно было возвратить к первоначальному Слову и воле Божией. Давайте жить. Все собственное отложим в сторону. И пусть милость Божья и мудрость Божья и сила Божья пребудет с нами. Пусть мы поднимем свои руки ввысь и сдадимся перед Богом и скажем, «Господь, я хочу быть узником, узником Иисуса Христа. Вот он я. Сделай со мной то, что тебе благоугодно. И вы, молодые братья, примите то слово, которое написал Павел своему другу и соработнику, и брату Филимону, чтобы ваши свидетельства, и как бы, и для чего бы Бог вас не использовал, чтобы другим верующим и святым можно было быть стать к благословению и к созиданию. Когда пожилые свидетельствуют, тогда это само собой разумеющееся. Но когда молодые люди могут засвидетельствовать о том, что Господь сделал в них, и как Он их вел, и какие благословения они пережили с Богом, и что они получили от Него, ведь это же совсем другое дело. Пожилые люди, они всегда что-то имеют сказать, но молодые это могут тоже сделать, если они сделали свои переживания с Господом. Я бы свою жизнь посвятил бы еще раз Господу. О, если я только подумаю о том, что никакой день, никакой час, никакая возможность никогда больше не возвратятся, и также те 50 лет, которые я имею уже позади себя, ничто больше не возвратится. Оно навсегда закончилось. О, тогда я хочу сказать, как сказал брат Бранхам, «Господь, помоги мне, будь мне милостив, чтобы я остаток своей жизни мог использовать для Тебя и мог жить для прославления Твоего имени, чтобы быть узником Иисуса Христа, чтобы мы могли быть преданными людьми Богу, которые будут Ему верить и доверять, чтобы мы не имели только набожные фразы, но чтобы Божья реальность смогла открыться в Твоей и в моей жизни. Сегодня Господь нам призывает, чтобы мы следовали за Ним и принадлежали Ему, и чтобы мы посвятили свою жизнь Ему. И Он находится здесь, чтобы нас полностью принять и благословить по богатству Своей милости. Ему да будет принесена за это честь. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Небесный Отец, как прекрасно Твое Слово, но как оно серьезно. Серьезно, как оно серьезно, о Боже. Господь, Ты видишь всех нас. Ты знаешь, и Тебе все известно, как выглядят наши мысли и как выглядит в наших сердцах. Господь, Пусть мы будем жить для Тебя. Пусть мы всегда будем в Твоем распоряжении, чтобы мы не жили для самих себя, но для Тебя. С этого момента, верный Спаситель, у Тебя есть остаток из людей, которые отказались полностью от себя и подняли свои руки ввысь, которые сдались, которые хотят быть как узники. Господь, прими нас, и как Твои узники, мы свободны в Господе и можем наслаждаться свободой детей Божьих. Ах, Господь, всемогущий Бог, прими нас всех, молодых и пожилых, великих и малых, знаем ли мы много или мало, или вообще ничего не знаем. Господь, пусть мы найдем милость перед Тобой сегодня вечером. Пусть Твоя слава возвратится сегодня вечером в нашу среду. Господь, восстанови нам все годы и будь нам милостив ради Твоего прекрасного и святого имени. Тебе да будет принесена благодарность за все в драгоценном и святом имени Иисуса. Аминь.